Неизвестная планета.
Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов. Сегодня подошло время подвести итоги нашей викторины. Викторина была длинная, несколько месяцев мы собирали ответы на вопросы, и вообще получается такая достаточно любопытная картина, не менее любопытная, чем сами вопросы, которые мы попросили представить вам, нашим постоянным авторам, то есть участникам и сочувствующим проекту «Неизвестная планета», от разных исследователей из разных областей знания. Сегодня я зачитаю правильные ответы и поделюсь с вами выдержками из ваших же писем, с тем, чтобы вы поняли немножко вот ту аудиторию, с которой мы вместе общаемся. И в самом конце, конечно же, я назову победителей нашей викторины, с тем, чтобы вы знали, кто из ваших со-слушателей получает призы от «Неизвестной планеты». Итак, первый вопрос был от Андрея Стамболи, писателя и исследователя, который предложил следующий вариант загадки. Где впервые появился обычай колядования, что необычного в нем и каково значение этого слова «колядки»? Вот начнем с ваших ответов. Галина Соколова, Дубна, Московская область, пишет нам: в книге «Сказания русского народа» подробно описан этот обычай у малорусов, карпаторусов, румын и болгар. Дети ходят под окнами и величают богатых хозяев с колядою и виноградием, за что получают деньги и еду. Виноградие напоминает нам о каком-то старом обряде южных славян. В селении Шинкурского и Вельского округов, например, сохранился обычай делать из теста фигурки животных, готовить кутью. И Галина Соколова тут делает такое замечание: смешно читать догадки наших археологов о коляде. Одни находят в ней празднество в честь Перуна, другие – связь земного и летнего солнцестояния, третьи отыскивают кола, символ солнечного оборота и коловратности человеческой судьбы. Четвертое – сходство с египетским Озирисом. Галина Соколова, кстати говоря, очень верно заметила, что эти обряды существуют у самых разных народов и, скорее всего, не являются заимствованием. Читаем дальше. Людмила Николаевна Копылова из Томска. Коляда – это солнце-младенец в славянской мифологии, воплощение новогоднего цикла, божество, которое зазывали. В мифах древних славян слово «коляда» сравнивается со словом «кола» – колесо, круг, солярный знак солнца. И я напомню, кстати говоря, что колядки происходят под Рождество. Ну, на самом деле, там не столько Рождество, потому что Рождество празднуют далеко не все народы мира, а это день зимнего солнцестояния. То есть, фактически, это такой астрономический момент, когда ночь самая длинная, а день самый короткий. После этого начинает день увеличиваться, то есть в представлениях многих народов мира начинается некое возрождение. Вот Игорь Петрович Шаталин, например, из Волгоградской области, пишет нам, что впервые обряд колядования пришел из Палестины, из города Вифлеема. Слово «коляда» – это «кол», «еда», то есть садятся в круг и передают еду друг другу. В России обычай появился после принятия христианства. Коляда в России – это девушка, одетая в белое, как эльф, в санях, запряженных белой лошадью. Она путешествует от дома к дому, ее приветствуют песнями, дарят подарки. Вот Игорь Петрович замечательно сделал такой микс, то есть такой попурри из представлений и ритуалов различных народов мира. Ну, на самом деле, все ответы достаточно близки друг к другу, и действительно, Андрей Стамболи, автор этого вопроса, дает такой ответ, что у западных славян – сербы, македонцы, румыны, украинцы – это чисто земледельческий праздник и идет из глубины веков. Как христианско-земледельческий, религиозный отмечен с 15 века, солнце ворот, рождение солнышка, Иисуса, ему несли подарки. И на самом деле существует, указывает Стамболи, много вариантов: кола-лада, ко-ладу, кол-ед. И от этого, возможно, происходит латинское календе. То есть не коляда происходит от календы, а календа происходит от коляды, говорит Андрей Стамболи. Второй вопрос у нас был от Игоря Давиденко, профессора, доктора, геолога минералогических наук. Какой самый крупный каменный монолит люди действительно передвинули вручную со скоростью 400 метров в день? Какова его масса? Вот какие версии. Андрощук Надежда Ярославовна из города Сыктывкар, Коми. Тур Хейердал сравнивает статую острова Пасхи по весу с 10 железнодорожными вагонами. Самые большие из них достигают 50 тонн. Савичева Александра Ивановна из Новгородской области тоже пишет, что это статуи на острове Пасхи. Маргарита Михайловна Пинкина считает, что это речь идет о самом большом обелиске, обелиске Тутмиса III, который был привезен из Асуана императором Константином весной 357 года нашей эры. Вес его 455 тонн, высота 33 метра. Лариса Петровна Фокина почему-то считает, что это царь-колокол, хотя вопрос шел о каменном монолите. И Вячеслав Прытков из Литвы утверждает, что самым большим камнем на планете, который передвинули и вертикально установили люди, это 330-тонный камень Фей в Англии. Ну и Анна Васильевна Андреева пишет, что в конце 18 века при создании памятника Петру I скульптору Фальконе понадобился пьедестал для своей работы, и о гром камне, который был расколот молнией, вспомнил и доложил Академии художеств Семен Вишняков. На самом деле правильный ответ – камень-гром, гром-камень, который был в 1769 году перевезен из карельских лесов в Санкт-Петербург и стал основанием того самого знаменитого медного всадника. Это, как указывает Игорь Давиденко, действительно реальный, достоверный случай, когда человек сумел передвинуть махину весом 1650 тонн, то есть 100 тысяч пудов. Это правильный ответ, который нам дает на свой собственный вопрос Игорь Давиденко.
В поисках смысла.
Следующий вопрос, тоже много версий, звучал так. Какова символика пятиконечной звезды в разных традициях у разных народов мира? И наши радиослушатели, кстати говоря, очень постарались, потому что версий много. Сразу могу сказать, что однозначной версии символизма пятиконечной звезды не существует, потому что это настолько, видимо, древний, настолько распространенный символ, что разные народы интерпретируют и трактуют его по-разному. Альбина Константиновна Боброва из Бийска, Алтайский край, пишет: «Пятикомпонентная связь используется китайскими учеными в учении о космобиоритмологии, то есть учении о природных ритмах, чередовании подъемов и спадов природных сил. Дерево рождает огонь, огонь – землю, земля – металл, металл – воду, вода – дерево и так далее по кругу». Николай Александрович Пересадин из города Луганска, это Украина, пишет нам о том, что он в поисках ответа на этот вопрос посетил крупнейшую библиотеку имени Короленко и написал нам очень интересный текст, вот я часть его вам и приведу. Кстати, он предваряет свой ответ следующим замечанием. Не случайен вопрос о ней в неизвестной планете, о ней это о звезде, ведь пятиконечная звезда подразумевает эмблему путеводности. Ваша передача путеводна, слово «путь» – одно из ваших ключевых понятий. Спасибо, и на самом деле так оно и есть, Николай Александрович, вот что дальше вы пишете. Китай, взаимодействие пяти основных элементов, только что Альбина Константиновна писала о том же самом. В Бразилии эта звезда используется как символ республиканского устройства. В исламских государствах присутствует на флагах звезда и полумесяц. Еще один символ – это пять ран Спасителя. Затем в иудейской традиции это мазал, то есть рождение божественного индивидуума. От звезды зависит мудрость, от планеты богатство – шаббат. В масонских посвящениях это тайный свет пламенеющей звезды, как источника неизведанных сил и энергий. Пентальфа – пять букв альфа – символизирует Троицу. И военная эмблема «Орден Красной Звезды» Александра Невского. Все совершенно верно, Николай Александрович. Как раз пример того, каким образом можно интерпретировать и трактовать вот этот глубокий и древний символ, который присутствует в истории человечества. Кстати, по поводу военной эмблемы могу еще напомнить, что, например, в американских современных военно-воздушных силах пятиконечная звезда также располагается на хвостовом оперении американских истребителей. При этом она присутствует в нашей современной российской армии. Так что трактовка пятиконечной звезды не имеет однозначного решения. Это точно. Вот что пишет Андрей Синельников, автор этого вопроса. Он сформулировал свой ответ таким образом. Не пятиконечная звезда, конечно, а пентаграмма, так будет правильнее. И это один из самых распространенных символов, самый примитивный и самый древний знак вообще у человечества. В разные времена и у разных народов он имел разные значения. К христианству он не имеет ни малейшего отношения. Пифагор называл этот символ пентальфа, кельтские жрецы – стопой ведуньи. В средневековье этот знак был хорошо известен как крест домового. И пентаграмма, кроме того, представляет пять чувств – мужское и женское начало. У друидов это был знак их верховного бога. В Вавилоне он использовался как символ магии. Древние евреи использовали его как символ пяти мозаичных книг, то есть пятикнижия. Масоны объясняли и объясняют значение этой звезды как великий центральный свет, которому так много наций поклоняются. На самом деле это символ солнца у тех же самых преснопамятных масонов. Так что, мне кажется, вот вопрос Синельникова очень хорош, и мне очень понравились ваши ответы, потому что становится ясным, что геометрический символизм имеет очень глубокие значения, не обязательно они однозначны, не обязательно они противоречат друг другу, а просто, может быть, свидетельствует о том, что различные традиции, различные культуры в разные эпохи просто по-разному, по-другому трактуют и воспринимают те или иные символы, будь то солнце, звезда и многие-многие другие.
Здесь все по-другому.
Четвертый вопрос от Глеба Носовского, соавтора «Новой хронологии», звучит так. Православная католическая церковь отмечает Рождество в разные дни, так как используют разную среднюю продолжительность календарного года. Какой из календарей ближе к периоду обращения вокруг Солнца? Валентина Федоровна Ракчеева из города Волжского Волгоградской области считает, что это католический григорианский календарь. Ксения Струмищикова из Орла считает, что православный календарь ближе и приводит расчеты по поводу продолжительности суток. Все очень верно. Марина Валентиновна Лагерева из Курчатова Курской области тоже приводит расчеты продолжительности дня и совершенно правильно указывает, что тот календарь, который использует православная церковь, сегодня ближе к средней продолжительности календарного года, именно астрономической продолжительности. И это тот самый ответ, который дал нам Глеб Носовский.
Неизвестная планета.
Пятый вопрос был очень интересен от Ярослава Кеслера, автора книги «Мифы цивилизации», которую мы не так давно издали. Храм Василия Блаженного на Красной площади в Москве. Его церковное название – Покрова на Рву. Как этот храм назывался в 17 веке? Зоя Федоровна Чумакова, только что цитировали ее из города Волжского Волгоградской области, не нашла никакого другого названия, просто пишет, что храм Василия Блаженного назван по имени Юродивого, особо чтимого народом и погребенного у стен храма. Такая вот версия не совсем соответствует действительности. Маргарита Михайловна Пинкина из Тулы пишет такую интересную и любопытную для меня версию о том, что храм возведен русскими зодчими Барма и Постником. Это памятник взятия Казани и Астрахани, и увековечил он не просто одну из побед, а заключительный этап вековой борьбы русского народа с иноземными захватчиками. В 17 веке его называли Сионом. Вот тут я не понял, Маргарита Михайловна, взятие Казани, что это за борьба с иноземными захватчиками, но это опять же вопрос интерпретации и трактовок. Но вот по поводу Сиона, совершенно правильно вы дальше продолжаете, что это вход Господа в Иерусалим. Так вот, Ярослав Кеслер дает такой ответ. Этот храм в 17 веке назывался Иерусалим. До Петра I Пасха не была центральным праздником, он стал таким лишь в послениконовский период, после церковной реформы. И главным праздником было вербное воскресенье, вход в Иерусалим. Петр вел осла, на котором сидел патриарх. На лобном месте раздавали цветы, в храме раздавали почарки. Вход в Иерусалимские ворота завершался в соборе Василия Блаженного. Петру не понравилась эта процедура, и в итоге он ее и отменил. Правильный ответ на этот вопрос – это Иерусалим. И тут интересно, опять же, параллель с символикой. Вот Иерусалим многими сейчас воспринимается однозначно как название города в современном Израиле, достаточно молодом государстве. Так вот, Иерусалим – это в том числе у многих народов это символ, ну, отчасти и принцип. И название это могло присваиваться, и, кстати, до сих пор присваивается самым разным объектам, как рукотворным, так и нерукотворным. Это к вопросу о символике, о названиях, о топонимике и этимологии. Шестой вопрос тоже связан с астрономией, как и некоторые из предыдущих. Вот Бронислава Виногродского, нашего знаменитого китаиста, переводчика книги «Перемен». Как китайцы определяют наступление Нового года? Много мы получили разных рассуждений. Вот отмечу Татьяну Николаевну Кузьменко из Ставрополя, Валентину Тимофеевну Покровскую из Егорьевска Московской области и Анну Гуща из Даугавпилса, Латвия. Итак, много рассуждений о том, почему вообще восточные народы и в Индии, и в Китае живут по лунному календарю, и почему он им больше нравится. Очень много интересных наблюдений и замечаний. Вот Татьяна Николаевна Кузьменко с китайского Чуньзе, китайский Новый год, переводится как «утро года», и это одновременный праздник весны. Прежде Чуньзе длился 2 месяца и представлял собой целую серию торжественных обрядов и увеселений. Это любимый праздник и китайцев, живущих в Таиланде, Бирме, США, Сингапуре. У входа в дома вывешиваются разноцветные фонарики, глава семьи держит в руках полоски красной бумаги с магическими надписями и много еще чего. Но вот, Татьяна Николаевна, вы ушли от ответа на вопрос. Вопрос, на самом деле, достаточно простой, и ответ тоже достаточно простой. Как китайцы определяют наступление Нового года? По Луне они должны это определять. И Валентина Тимофеевна Покровская. Отличительной чертой календарной системы Китая является стремление гармонически соединить ритмы Луны и Солнца. Основная единица измерения времени – это чередование фаз Луны. Начало месяца совпадает с новолунием, а середина – с полнолунием. 12 лунных месяцев образуют год. Продолжительность лунного месяца – 29,53 суток. А гражданский Новый год отмечают в первое новолуние после вхождения Солнца в созвездие Водолея. Не ранее 21 января и не позднее 19 февраля. И очень интересное замечание, что европейское летоисчисление по григорианскому календарю в Китае было принято только в 1911 году. Вот по поводу расчетов я сверился с Брониславом Виногродским, он сказал, что да, существует такая версия, но для этого нужно знать, что Солнце переходит в созвездие Водолея, то есть пересекает один из зодиакальных поясов. Китайцы определяют Новый год несколько проще. Это второе новолуние после дня зимнего солнцестояния. То есть фактически это третья неделя после 22-25 декабря, день зимнего солнцестояния. Кстати говоря, астрономически тоже не имеет фиксированной даты и регулярно смещается. И вот теперь попытаюсь закольцевать. Помните, первый вопрос от Стамболи был связан с колядками. Тоже праздник связан с астрономическими представлениями человека, который в древние времена гораздо лучше ориентировался по звездам, по луне, по природным циклам, чем многие сейчас из нас в цивилизованном мире ориентируются по радио, телевидению или просто по календарям, по объявлениям государственных и негосударственных праздников. Так что я согласен с теми, кто признает, что празднование Нового года по астрономическому календарю имеет гораздо больше логики с точки зрения существования человека на этой земле, чем банальное следование инструкциям, которые нам власть придержащие спускают, будь то в газетах, будь то из Госдумы и в любой другой форме. Седьмой вопрос от Николая Вашкевича, арабиста, специалиста по системным языкам мозга. Помните, как-то мы его приглашали, он рассказывал о том, что существует некая языковая плазма, и на основании знания русского и арабского языков, арабский читается справа налево, русский слева направо, можно дешифровать многие понятия и многие идиомы, которые остаются нераспознанными в современном языке. Вопрос от Вашкевича звучал так. Что означает русское выражение «повесить всех собак на кого-то»? Какова этимология происхождения этой фразы? Вот тут такие забавные вещи. Связаны они были с тем, что некоторые воспринимают это выражение «повесить всех собак на кого-то» как, ну, просто вот прямая калька с каких-то действий, которые люди производили над преступниками в средние века. То есть вешали буквально собак. Ну, это немножко смешная фраза, потому что это все-таки идиома, то есть это означает, что есть некий скрытый смысл или нераспознаваемый смысл в этой фразе, как и во многих других пословицах, поговорках в русском и во многих других языках. Ну вот Таисия Михайловна Кузьмичева из Орска Оренбургской области пишет. Происхождение этого выражения имеет древние корни, и в основе лежит образ собаки. С одной стороны, это первое домашнее животное, друг-помощник человека. В этимологическом словаре происходит от слов «соб» и «ака». «Ака» — это «яка», «як-а», то есть «как я». И этим подчеркивается близость человека и собаки. С другой стороны, это злобное, непредсказуемое, коварное существо. В Древнем Египте бог мертвых Анубис изображался в виде человека с головой черного пса. И вот такое толкование. «Повесить всех собак», предлагает Таисия Михайловна, «обвинить кого-нибудь в дурных делах». А в языческой Руси, считает она, это означало и «навести порчу на человека». Ну, в принципе, имеет право на существование такая версия, но все немножко проще Вашкевич объясняет из арабского языка. Из созвучий, которые каким-то образом перетекли в русский, здесь центральное слово это «вишаят», звучит как «вишаят», «оговор», «клевета» и «сабек» – «опередить». Словосочетание звучит тогда таким образом – «вишаят сабек». И русские перетолковали это как «вешают собак», а на самом деле эта фраза означает в буквальном переводе с арабского языка «оклеветать, опередив своего противника». То есть повесить собак до того, как эти самые собаки будут повешены на вас самих. Но для этого нужно знать, конечно, арабский язык. И есть ответы правильные, связанные с сознанием арабского языка. Так что это достаточно сложный вопрос. Ответ на него кажется парадоксальным, но, судя по всему, «вешать собак» имеет единственную правильную этимологию из арабского языка. Вот такая викторина, вот такие вопросы. Я очень доволен вашими ответами. Спасибо вам большое. Не ругайтесь на нас за хитроумность, у нас нет подвоха. Во всех наших викторинах мы пытаемся сподвигнуть вас на размышления, будь то с использованием энциклопедии или интернета, или без использования подручных средств. Просто подумайте, почему так, а не иначе. Собственно, для этого существует и весь проект «Неизвестная планета», для того, чтобы попытаться увидеть некие явления, свойства и принципы с другой стороны. Итак, победители нашей викторины. Первое место – это три видеокассеты серии «Неизвестная планета» и книга «Мифы цивилизации» Кеслера и Давиденко занимают Татьяна Николаевна Кузьменко из Ставрополя и Николай Александрович Пересадин с Украины из города Луганск. Второе место – это две видеокассеты Альбина Константиновна Боброва, Бийск, Алтайского края, Валентина Тимофеевна Покровская, Егорьевск, Московской области, и Таисия Михайловна Кузьмичева из Орска, Оренбургской области. Третье место – это одна книга серии «Неизвестная планета». Получит Ксения Струменщикова. Кстати, Ксения, большое спасибо за рисунок Витимского метеорита, который мы передадим Черноброву Вадиму. Также третье место занимает Маргарита Михайловна Пинкина, Тула, Людмила Николаевна Копылова из Томска, Галина Соколова из Дубны, Московской области, Анна Гуща, Даугавпилс, Латвия, и Нина Голикова из Мурманска. Кстати, по поводу викторин, присылайте нам свои пожелания, чтобы мы сориентировались в ваших предпочтениях. Стоит их вообще проводить, не стоит, в какой форме, какой сложности вопроса и так далее. И отдельно мы благодарим тех, кто приняли участие активное вот в нашей недавней викторине. Это Надежда Ярославовна Андрощук, Республика Коми, Сыктывкар, Наталья Измайловна Насреддинова, извините, если искажаю фамилию, из Москвы, Лариса Петровна Фокина из Саратова, Вячеслав Прытков, город Каунас, Литва, Валентина Федоровна Ракчеева, город Волжский, Волгоградской области, и многие-многие другие. Спасибо вам большое. Меня зовут Андрей Мартынов. Наш адрес 125-040, Москва, Радио России, передача «Неизвестная планета», и наш сайт в интернете neplaneta.ru.